футуризм не был катастрофой. По случаю столетия манифеста футуризма открылось немало выставок, которые воскрешают и переосмысляют это движение, но и тут не обошлось без разногласий. В Париже футуристов представили как подражателей кубизму, тогда как итальянские кураторы постарались подчеркнуть их оригинальность и самобытность. Среди всего многообразия выставок особенно выделяется та, что в Миланском Королевском дворце. Рецензент одной из газет жаловался на отсутствие легендарных полотен, например, динамизма футболиста Умберто Баччони и похорон анархиста Галли Карла Карра. Однако не стоит расстраиваться. В конце концов, эти картины уже не раз привозили и выставляли, а на нынешней выставке много не менее достойных экспонатов. Вместо прославленных работ можно увидеть, что было до футуризма и одновременно с ним, в частности, в Милане, откуда, окрепнув, он впоследствии отправился покорять Францию. Выставка не обходит стороной и то, что было после футуризма, и проводит параллели с творчеством некоторых крупных современных художников. Это как раз не так удивительно, ведь ни одно художественное течение не проходит бесследно. Куда интереснее то, что предшествовало роковому 1909 году. По большому счету, мы привыкли представлять себе ту эпоху как время дорогих сердцу Д'Аннунцио реалистов в духе Микетти, обожаемых дамами портретистов а-ля Бальдини, символистов и пуантилистов наподобие Превьяти и всех тех, кто очаровывал буржуазных посетителей музеев и галерей. После чего существующий порядок вещей вдруг пошатнулся, будто случился молниеносный переворот, который изменяет ход истории или природный катаклизм, и из ничего образовалось авангардное искусство, в случае Италии — футуризм. Многие знакомы с теорией катастроф математика Рене Тома. Под катастрофой понимается резкое изменение, переход от ничего ко всему или наоборот. Рене Фредерик Том, 1923-2002, французский математик, занимался теорией особенностей, создал самый известный ее раздел «Теорию катастроф», которую Том старался применить к различным вопросам от лингвистики до объяснения формы цветков. К таким катастрофам можно отнести сон или смерть, как в песенке «Мсье Лаполис перед смертью был еще жив», и, как утверждают некоторые интерпретаторы, исторические события из разряда мятежей или тюремных бунтов, тогда чудесное излечение тоже следует причислить к катастрофам. Так вот, Миланская выставка позволяет нам на своем опыте убедиться, что футуризм не был катастрофой. Достаточно взглянуть на представленные работы, чтобы обнаружить, как в самом начале XX века, а ведь в конце XIX века Медардо Росса уже создавал свои зыбкие скульптуры, задолго до появления основных футуристических шедевров, когда Карра, Балла и Баччони еще занимались фигуративной живописью, критики давно разглядели в тех картинах черты зарождающегося футуризма, намек на свойственный течению динамизм проступает там, где его не ждет. Где никто и никогда не стал бы его искать. В 1904 году Пеллица да Вальпеда пишет «Автомобиль на перевале Пеничи», где сам автомобиль почти не виден, зато резкие мазки кисти передают ощущение скорости и убегающей дороги. В 1907 году Превьяти создает картину «Солнечная колесница», где черты вымученного символизма соседствуют со стремительным порывистым движением светила. Можно привести еще много примеров, но возникает такое чувство, будто поздние символисты, в том числе Альберто Мартини, возвещали приближение футуристов, тогда как будущие футуристы следили за творчеством пуантилистов и символистов. Взять хотя бы Анджело Романи, который между 1904 и 1907 годами создает серию портретов и неопределенных форм под названием «Крик и похоть». Точнее всего было бы обозначить их эпитетом «симво-футуро-абстрактно-экспрессионистски», и по смелости они значительно превосходят будущие творения футуристов. Зато сразу становится ясно, почему Романи, поначалу примкнув к манифесту футуризма, откололся от него. Похоже, он находился в постоянном поиске чего-то иного. Помимо этого, Миланская выставка наводит на размышления, никак не связанные с художественными течениями. Так называемая хроникальная история приучила нас воспринимать все значимые исторические события как катастрофы. Горстка Сан-Кюлотов двинулась на Бастилию, и разразилась Великая Французская революция. Несколько тысяч оборванцев, хотя фотография может быть подделкой, взяли штурмом Зимний дворец, и разгорелась Октябрьская революция. Выстрелили в эрцгерцога, и союзники обнаружили, что больше не могут уживаться с соседними империями. Убили Маттеотти, и фашисты решили перейти к диктатуре, но мы-то знаем, что в этих случаях факты послужили только поводом. Они подобны книжной закладке, которая намечает отправную точку, тогда как сами эпохальные события, чьим символом являются факты, под воздействием внешних обстоятельств неспешно проходят все ступени развития от вызревания до распада. История сродни вязкой зловонной трясине. Не стоит об этом забывать, потому что завтрашние катастрофы, не подавая виду, назревают уже сегодня, 2009 год. «А этот анекдот ты знаешь?» Книги, которые пытаются дать философское или психологическое определение комическому, кладезь острот. Лучшие еврейские анекдоты можно найти на страницах фрейдовского «Остроумия» и его отношения к бессознательному, а в смехе Бергсона спрятаны настоящие жемчужины. Взять хотя бы эту цитату из Лабиша: «Не с места, только Бог имеет право убивать себе подобных». Само собой, анекдоты в этих трудах появляются не смеха ради, а как иллюстрации к той или иной теории. Бывает и наоборот, когда весь смысл в анекдотах, а теории служат лишь предлогом. Джим Холт не имеет отношения к философии. Он лишь написал для «Нью-Йоркер» несколько статей, которые потом вошли в книгу «Как в анекдоте. Краткое руководство по истории, философии и шутки». Оригинальное название переводится как «А этот анекдот, ты знаешь?». Холт не пренебрегает даже противоречащими друг другу теориями. Он довольно хорошо знает материал, чтобы процитировать как можно больше анекдотов. Особую слабость автор питает к соленым шуткам, поэтому на адаптированную версию для школьников рассчитывать не стоит. Он не обходит вниманием американских комиков, например, Ленни Брюса, и понять их остроты, не зная языка и контекста, довольно трудно. Например, почему Нью-Джерси называют «садовым штатом»? Потому что у них в каждом квартале по Розенблюму. Смеются те, кто знает, что Розенблюм — еврейская фамилия, которую можно перевести как «розы в цвету», и что в Нью-Джерси много евреев. Смеются только жители Нью-Йорка. Странно представить, с какими трудностями столкнулся итальянский переводчик Альфонсо Винаса де Реньи, и в итоге ему пришлось прибегнуть к сноскам, а ведь нет ничего хуже, чем объяснять шутку. Не сдержусь и скажу, что одной сноски в переводе не хватает. Я имею в виду анекдот, высмеивающий архиереев, которые рукополагают в сан священника даже гомосексуалов. Почему архиереи всегда продувают в шахматы? Потому что не могут отличить слона от королевы. Вся соль шутки потерялась, ведь ясно, что геи прекрасно отличают мужчин от женщин. В сноске дается пояснение, что слон на английском называется «бишоп», другое значение этого слова — «епископ», и теперь при наличии религиозного контекста шутка становится чуть логичнее. Но ничего не сказано о том, что словом «queen» на сленге называют гомосексуалов, и это одна из самых презрительных кличек. Иными словами, они не могут отличить епископа от пидора. Неполиткорректно и ядовито. Что сказать? Перевод анекдотов — титанический труд, но нельзя не отметить, что многие шутки в итальянском издании действительно смешные, и их стоит процитировать. Есть тут анекдоты из древнегреческой литературы. Парикмахер: «Как вас подстричь?» Клиент: «Молча». И Холт приводит один из них, дошедший до нас в виде фрагмента. Житель города Абдеры, чье население было известно своей глупостью, спрашивает у евнуха, сколько у него детей, и тот говорит, что нисколько, так как у него нет детородных органов. Однако ответ Абдерита до нас не дошел, и Холт никак не может из-за этого успокоиться. Я бы предложил такую концовку. Ну и что? Мои детородные органы тоже уже давно ни на что не годятся, а жена все равно родила мне троих. Отдельной похвалы заслуживают замечательная глава о фацециях по Джабрачолини и сноски о взаимосвязи сексуальных извращений и садистских анекдотов, вроде шуток о мертвых детях, которые несколько десятилетий назад были популярны в Штатах. Что это «красное и качается», «ребенок на крюке мясника». Затем следует трогательное воспоминание об Алане Дандесе, антропологе юмора. Первая советская премия авторам анекдотов о режиме «15 лет», который исследовал глупейшие шутки о слонах, возможно, с излишней серьезностью. Вот еще одна шутка, очень остроумная. Что говорит улитка, едущая верхом на черепахе? «Уи-уи!» Ее и детям рассказать не зазорно. Анекдот о диете Клинтона не для детских ушей. Он так похудел, что теперь видит лицо своей стажерки. Неплохой анекдот о парне, который заходит в бар и говорит, что все полицейские мудаки. Посетитель за стойкой с ним не соглашается. «Почему? Ты полицейский?» — спрашивает парень. «Нет», — отвечает посетитель, — «я мудак». Детям можно рассказать, как скелет заходит в бар, может, в тот же самый, и заказывает пиво и половую тряпку. Раз уж Холт ни в чем себя не ограничивает, процитирую шутку о богоубийстве, приписываемую писателю Леону Уисентеру. «Что за сыр-бор? Мы его умертвили всего на пару дней». Опущу логико-философские анекдоты, они будут интересны только специалистам. Обидно, что у Холта нет шутки, которая однажды действительно прозвучала на Конгрессе по логике. Логическая формула «modus ponens» — «правило вывода» — термин средневековой логики, обозначающий правило вывода в исчислении высказываний, выражается так: «если P, то Q». По-английски она произносится «if P, then Q». Во время конференции один из участников отправился в туалет, где обнаружил очередь, на что он сказал «if P, then Q». Звучит фраза так же, но в данном случае означает «хочешь отлить, стой в очереди». 2009 год. Фестшрифт. На академическом жаргоне словом «фестшрифт» называют сборник, выпущенный по случаю юбилея того или иного ученого и составленный его друзьями и учениками. Порой такие издания включают в себя исследования деятельности юбиляра, которые обычно стоят авторам немалого труда, и тогда есть риск, что откликнутся лишь самые верные ученики, поскольку у именитых коллег нет времени или желания связываться со столь ответственным заданием. Чтобы не распугать всех знаменитостей, прибегают ко второму варианту — сборник на свободную тему, когда статьи пишутся не о мистере Икс, а в честь мистера Икс. Как можно догадаться, на написанное для фестшрифт, особенно второго типа эссе, можно махнуть рукой, ведь никто никогда не узнает, что в таком-то сборнике опубликована твоя статья на такую-то тему. Как бы то ни было, прежде все с готовностью шли на эту жертву, иногда впоследствии используя ту же статью в другом месте. Но раньше фестшрифт составляли по случаю 60-летия профессора Икс. Этот возраст считался преклонным, и если все удачно складывалось, профессор умирал, не дожив до 70. В наше время медицина достигла такого прогресса, что профессор Икс рискует дожить до 90, и его ученикам придется издавать фестшрифт не только на 60 лет, но и на 70, 80 и 90. Поскольку за последние полвека география международных отношений значительно расширилась, сегодня каждый ученый тесно общается с гораздо большим количеством людей, чем прежде. В итоге такой среднестатистический научный работник ежегодно получает 20-30 запросов на участие в юбилейном сборнике в честь кого-то из его разбросанных по всему миру коллег, счастливо доживших до глубоких седин. Если учесть, что очерк для фестшрифт должен насчитывать никак не меньше 20 страниц, не то прослывешь жмотом, в среднем каждый ученый должен ежегодно исписывать 600 страниц, желательно не повторяясь, и прославлять своих обожаемых друзей-долгожителей. Само собой, никому такое не под силу, однако отказ может быть воспринят как недостаток уважения. Бороться с этой напастью можно лишь двумя способами. Договориться, что юбилейный сборник полагается только тем, кому за 80, или взять пример с меня. Я отправляю во все фестшрифт одну и ту же статью, заменяя только первые 10 строк и финальный абзац, и до сих пор никто ничего не заметил. 2010 год. Старый добрый Холден. Когда умер Селлинджер, все стали вспоминать свое знакомство с романом «Над пропастью во ржи». Итальянское название романа — Джованни Холден, молодой Холден, отсюда перекличка с заглавием. Одни с ностальгией называли эту книгу важным подростковым переживанием, другие, или слишком молодые, или слишком старые, отстраненные, ее анализировали, поскольку для них она ничем не отличалась от всех остальных произведений. Читатели из второй категории недоумевали и задавались вопросом, войдет ли роман «Над пропастью во ржи» в историю литературы или же останется временным явлением, связанным с конкретной эпохой и конкретным поколением. Однако никто об этом не задумывался, перечитывая «Герцога» после смерти Сола Беллоу или «Нагих и мертвых» после смерти Нормана Мейлера. Что не так с Селлинджером? Сол Беллоу, 1915-2005, американский писатель еврейского происхождения, лауреат Нобелевской премии по литературе за 1976 год. Возьмем меня в качестве подопытного. Роман вышел в 1951 году, год спустя был переведен на итальянский и опубликован в издательстве Кассини под сомнительным названием «Человеческая жизнь» Вита да Уомо, но оказался никому не интересен. Успех пришел к нему в 1961-м после публикации в издательстве «Эйнауди» уже под привычным своим названием. Получается, эта книга играет роль прустовского пирожного «Мадлен» для тех, чей подростковый возраст выпал на начало 60-х. Мне в то время было уже за 30. Я исследовал творчество Джойса, и Селлинджер прошел мимо меня. Лет 10 назад, видимо, из чувства долга, я наконец-то прочитал «Над пропастью во ржи». Но роман оставил меня совершенно равнодушным. Почему? Прежде всего, я не обнаружил никаких параллелей со своими юношескими переживаниями. К тому же молодежный язык, когда-то поражавший своей оригинальностью, теперь выглядел анахронизмом. Как известно, молодое поколение меняет жаргонные словечки каждый сезон, и звучал фальшиво. Наконец, начиная с 60-х годов, стиль Селлинджера пользовался такой популярностью, что копировался многими авторами, и спустя столько лет я воспринял его исключительно как манеру письма, в которой нет ничего уникального или провокационного. Роман потерял притягательность из-за своего успеха. Поневоле задумаешься, насколько важны для судьбы произведения обстоятельства, исторический контекст и взаимосвязь с жизнью самого читателя. Приведу пример из другой области. Я не принадлежу к Tex Generation, поколение Текса. Текс — легендарная серия итальянских комиксов в жанре вестерн, названная по имени главного героя, бывшего техасского рейнджера. И удивляюсь, когда кто-то заявляет, что вырос на историях об этом персонаже. Тому есть простое объяснение. Первый выпуск был опубликован в 1948 году. Я в то время учился в лицее и давно забросил комиксы. Вернулся я к ним лет в 30, когда на пике популярности был Чарли Браун. В моду возвращались классические комиксы о Дике Трейси и Крейзи Кэт, и одновременно делали первые шаги будущие легенды итальянского комикса Гвидо Крепакс и Уго Пратт. Та же история с Бенито и Кавити. Для меня он создатель прежде всего коротышки, каланчи и карапуза, а не Кокко Билла. Главное — не сводить все к личным предпочтениям. Кто-то может на дух не переносить божественную комедию, поскольку ее проходили в школе именно тогда, когда он страдал от неразделенной любви. Но ведь на месте Данте легко могли оказаться, например, фильмы «Стота». Как бы то ни было, не следует потакать губительной тяге к псевдодеконструкции и соглашаться, что текст лишен какого-либо смысла и все зависит от интерпретации читателя. Кто-то может с грустью вспоминать Тото, Пипина и Распутницу, ведь его бросила девушка как раз в тот день, когда они собирались посмотреть этот фильм. Однако при беспристрастном размышлении нельзя не признать, что сцена с письмом актрисе Дориан Грей — настоящий шедевр с точки зрения ритма и соблюдения меры в использовании комических эффектов. Если художественная ценность произведения не зависит от обстоятельств нашего личного восприятия, как быть с причинами его успеха или неуспеха в ту или иную эпоху? Насколько может повлиять время публикации и культурный контекст на популярность книги? Почему в начале 50-х роман «Над пропастью во ржи» околдовал американскую молодежь и оставил равнодушно итальянскую, которая открыла его для себя лишь спустя 10 лет? Разница в престижности и мощи рекламных ресурсов двух издательств — не единственная причина. Я могу привести еще много примеров популярных и обласканных критикой литературных произведений, которые лишились бы всего этого, будь они опубликованы на 10 лет раньше или позже. Для появления некоторых книг необходим благоприятный момент. Однако еще греческие философы, а потом и их последователи признавали, что с благоприятным моментом или кайрос всегда связана куча проблем. Заявление, что книжка появилась или не появилась в благоприятный момент, не объясняет, в чем заключается пресловутая благоприятность. Это задача, не имеющая решения. Все равно, что предугадать, где в среду будет находиться шарик для пинг-понга, который в понедельник упал в море. 2010 год. Ох уж этот Аристотель! В Италии на днях вышла занятная книжка американца Питера Лисона «Невидимый крюк. Секреты экономики пиратов», где автор, специалист по истории капитализма, объясняет основные принципы современной экономики и демократии на примере экипажа пиратских кораблей XVII века. Да-да, тех самых, под предводительством «Черного корсара» и «Пьетро Алонсо», плававших под флагом с черепом, который изначально был не черного, а красного цвета, и называли его «Жали-Руж», дословно «красивый красный», пока англичане не исковеркали произношение и не породили Джоли Роджер, «веселого Роджера». Черный корсар Пьетро Нау или Пьетро Алонец, его прототипом был французский флебустьер Франсуа Лолане, герой пиратских романов Эмилио Сальгари. Лисон утверждает, что флебустьеры с их непреложными для каждого уважающего себя пирата драконовскими законами являли собой просвещенное, демократическое, эгалитарное и толерантное братство, не дать не взять идеальная модель капиталистического общества. О том же говорит во вступлении Джулио Джорджелло, 1945 года рождения, итальянский философ. Однако я не стану углубляться в книгу Лисона, а лучше поделюсь мыслями, на которые она меня натолкнула. Черт возьми, когда о капитализме еще никто слыхом не слыхивал, сходство между пиратами и торговцами, то есть независимыми предпринимателями, на которых потом будет опираться капитализм, уже подметил Аристотель. Одна из его заслуг заключается в том, что на страницах поэтики и риторики он впервые дал определение метафоре, отказавшись считать ее декоративным украшением и назвав формой познания. На самом деле это очень ценное замечание, хотя в последующие века за метафорой надолго закрепилась слава приема, способного расцветить речь, не изменив ее содержание. А некоторые по сей день так думают. В поэтике сказано, что для сложения хороших метафор необходимо подмечать сходство в природе. Аристотель употребляет глагол «теориан», который можно перевести как «подмечать», «изучать», «сравнивать», «выносить суждения». Познавательной роли метафоры уделено много внимания в риторике. По словам философа, приятно то, что восхищает, поскольку дает нам возможность обнаружить неожиданное соответствие или же представляет перед глазами, так он выражается, то, что мы никогда не замечали, и нам остается только воскликнуть «надо же, все так и есть, а я этого никогда не знал». Как мы видим, Аристотель приписывал хорошим метафорам чуть ли не научное значение, пусть эта наука и не стремилась обнаружить нечто уже существующее, а скорее помогала чему-то впервые проявиться, позволяла по-новому увидеть привычные вещи. Каков наиболее убедительный пример метафоры, впервые что-то представляющий перед нашими глазами? Это грабители, которые стали называть себя сборщиками чрезвычайных податей или поставщиками товара. Интересно, откуда взялся этот пример? Говоря о других метафорах, Аристотель утверждал, что даже при сравнении двух совершенно разных и несовместимых явлений обнаруживается хотя бы одна общая черта, после чего эти два явления предстают как части одного целого. Пусть торговцы обычно и считались достойными людьми, которые перевозили на кораблях свои товары и продавали их на законных основаниях, а пиратами называли голодранцев и грабителей, нападавших на суда торговцев, метафора подразумевала, что у них есть общая черта. Они доставляли груз от владельца к покупателю. Ведь очевидно, что, обобрав свою жертву, пираты сбывали награбленное, то есть они были сразу сборщиками податей, перевозчиками и поставщиками товара. Только вот их клиентов можно было бы обвинить в приобретении краденого. Таким образом, удивительное сходство негациантов и разбойников вызывало все больше подозрений, и в итоге читатель говорил: «Так и есть, а я всегда заблуждался». С одной стороны, метафора вынуждала пересмотреть роль пиратов в экономике Средиземноморья. С другой, заставляла задуматься о сомнительной роли и методах торговцев. Использованное Аристотелем сравнение предвосхитило фразу Брехта о том, что настоящее преступление — это не налет на банк, а основание его. Само собой, великий Стагирит не мог знать, как зловеще будет звучать брехтовский каламбур в контексте того, что в последние годы происходит на международном финансовом рынке. В общем, не будем притворяться, что Аристотель, кстати, воспитатель царя, был единомышленником Маркса, но вы можете себе представить, как меня позабавила вся эта пиратская история. Ох уж этот Аристотель. 2010 год.